Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых, Дмитрий Колодезев и сегодня с нами Влад Голощапов. Мы сегодня попробуем на троих обсудить наши современные новости и индустрии. Хотя их набралось много, я думаю, что много не успеем. Посмотрим, как пойдет.
Всем привет!
Всем привет! Комара, я считаю, выкидывать нельзя, хоть он и в конце списка.
Так, ну, первая новость у нас из МГУ, мне показалось правильным начать именно с нее. Тут прошло заседание ученого совета МГУ. На самом деле, наверное, не так важно, что оно прошло или не прошло. Из интересного для нас то, что, как многие, наверное, помнят, недавно был создан факультет ИИ в МГУ. И этот факультет, он был без своего руководителя, то есть он просто существовал как некая виртуальная структура, соответственно, а сейчас, соответственно, этот факультет приобрел себе руководителя в виде Ивана Оселедца. Иван Оселедец – это довольно известный математик, который давно занимается ИИ. Там, я его помню еще по работам TensorTrain, начал он еще раньше. А, соответственно, самое, наверное, важное для нас, это то, что он сейчас руководит AIRI, это исследовательский институт искусственного интеллекта. И посмотрим. Я лично Ивану желаю всяческих успехов, потому что AIRI сейчас действительно очень интересное место в плане ИИ в России. Посмотрим, что получится из факультета.
Ну, круто, когда люди из отрасли командуют другими людьми из отрасли.
Чрезвычайно рад этому событию, потому что люди из отрасли. Я как-то выступал на одном семинаре, и там был Оселедец. И, в общем-то, ровно два человека поняли до конца то, что я говорил с листа. Это был как раз Иван и Сергей Паков. Вот. Что говорит о том, что да, явно очень хорошо иметь руководителя, который понимает, о чем говорят все остальные. А другой момент, я хотел сказать, что у нас же, по сути дела, сейчас в стране строится в некотором смысле система, похожая на южнокорейскую, с их чеболями, в том смысле, что формируются некоторые флагманы индустрии, которые получают всякое вполне конкурентное преимущество, а за это на них накладываются социальные обязательства. И, ну, там, в том числе и по развитию технологий. И в данном случае основу-то составляет, собственно, AIRI, которая является социальным обязательством Сбера перед страной. И, с другой стороны, фонд интеллект – это Дерипаска. И то, что, ну, насколько я помню по новости. А, вот. И то, что они вообще смогли как бы объединить свои усилия, это хорошо. И то, что на самом деле люди не замечают того, как государство поддерживает развитие ИИ у нас в стране, а оно вот поддерживает вот так. То есть звонят кому надо и говорят, стране нужен искусственный интеллект, давай. Потом у нас появляются факультеты искусственного интеллекта, как будто сами. Это гораздо лучше, чем если бы этого не было.
Я, на самом деле, с большим уважением отношусь к работам Оселедца и вообще к AIRI. AIRI много клевого делает. Вот.
Я что хотел добавить. Тут, на мой взгляд, я бы не стал связывать, соответственно, именно фонды Дерипаски и прочее с МГУ. МГУ – это исключительно государственные деньги, да, то есть здесь это государственная история, и это именно усилия государства. Но у нас вообще в искусственный интеллект вкладывается и в других местах. Прежде всего, можно про Иннополис вспомнить. Они начинали как IT, сейчас переключились на ИИ в основном. Ну и есть всякие другие места, которые тоже здесь связаны, но я бы сказал, что конкретно в этой отрасли я не совсем с Владом согласен, что здесь у нас система чеболей, да, то есть, ну, то, что AIRI – это социальное обязательство Сбера, я согласен, но этим, мне кажется, все и ограничивается.
Про МГУ, кстати, он же сам довольно-таки успешная финансовая деятельность висит. Ну, в смысле, не финансовую, а производственную деятельность несет. То есть я смотрел как-то обзор, сколько денег крутится, проектных денег по образовательным учреждениям, и МГУ, по-моему, там лидер. То есть они реально делают вещи, получают за них деньги, и, в общем, они вполне сами экономически сильны.
Я же не говорю, что это только поэтому. Я думаю, что они сообразили на троих, и тут имеет смысл смотреть не только на количество вложенных денег, и даже не столько на количество вложенных денег, потому что Айри — это же в первую очередь еще и уже подобравшийся штат людей, которые очень много что могут, и строить факультет, когда ты можешь там, взять и подтянуть с десяток ученых топового уровня для того, чтобы преподавать, это совсем не то же самое, что объявить, что я сейчас делаю факультет, у меня есть деньги, давайте попробуем. И в обратную сторону то же самое. То есть, насколько я понял, от фонда «Интеллект» там представитель, который занимается прикручиванием LLM-ок к CAD-ам, и, в общем-то, это очень круто. Это один из немногих случаев применения искусственного интеллекта так, что это может увеличить производительность в инженерных отраслях. То есть, в принципе, это тоже вложение далеко не только деньгами, это вложение еще и теми людьми, которых систематически поддерживали, и они реально могут что-то сказать там о перспективах и в промышленности.
Слушай, ну так тут как бы всегда есть две стороны в каком-то смысле. Первая сторона – это про то, что нужен коллектив, но с другой стороны для коллектива нужны деньги. То есть тебе нужно именно систематически поддерживать людей на какие-то деньги. То есть Бир вкладывает довольно много постоянно денег в Айри и напрямую выгоды, конечно же, от этого не несет. Ну, то есть там есть косвенные эффекты за счет того, что за счет внедрения каких-то исследований, но я не уверен, что они покрывают затраты. Я тут не специалист, не буду врать. Насколько я понимаю, у них должен скоро выйти отчет за 2025 год, и там будет написано по поводу эффектов и вот этого всего, но тут я, боюсь, не специалист. А тут все-таки я бы сказал, что... На мой взгляд, это скорее про другое, да, то есть я бы здесь немножко с другим сравнил. Я бы здесь сравнил с первыми годами советской власти, уж довольно такая, может быть, неоднозначная аналогия, но я поясню, что я имею в виду. В первые годы образования советского государства количество людей, которые могли чем-то руководить, было, ну, небольшим. Да, вот оно было там очень небольшое количество людей, которым можно доверить руководство. Ну, собственно, поэтому там было нормальным совмещение нескольких фактически министерских постов. И в этом смысле, мне кажется, Ивану как раз выпала вот эта тяжелая доля, что про него известно, что он может руководить, давайте мы ему дадим еще и вот эту вот социальную нагрузку. Я думаю, что тут вот в эту сторону. Следующая новость про модуль. Модуль — это еще с советских времен научно-производственное предприятие. По-моему, они НПП, модуль. И они занимались микроэлектроникой и продолжают заниматься. И, в частности, они еще разработали свой процессор для... Ну, то, что сейчас принято называть искусственным интеллектом. Раньше это было матричное умножение и всякое такое. И, в общем-то, сама по себе вот эта железка... которую я сейчас показываю, она существует уже некоторое время, и я тут даже не знаю, что именно, коллеги, вы хотели здесь обсудить, потому что эта железка существует, процессоры для нее существуют, кажется, учить на этом все еще нельзя, но можно запускать нейросети. Что еще про это сказать?
А если я правильно понимаю, она включена в реестр российского железа. То есть, если ты делаешь какие-то государственные вещи, тебе, может быть, понадобится именно ее и покупать. Вот, если у тебя нет возможности это регулирование обойти. А во-вторых, я посмотрел производительность. Вообще-то говоря, у нее производительность примерно четверть от 3050 или 1080. То есть, ну, вообще-то это уже заметно. То есть, как бы...
Ну, для промышленных применений, где там надо обработать поток с камеры... Это, в общем, не очень много нужно, да, то есть вот у нас поток с камеры или там с нескольких камер или с датчиков, это все обработать, эта штука явно может. По-моему, они на выставках это демонстрировали, что она умеет в онлайне видеопоток обрабатывать. Тут скорее вопрос применения для каких-то более серьезных приложений, он для меня лично немножко открытый, потому что четверть от 1080 по нынешним меркам, ну, это довольно мало, прямо скажем.
Ну, скажем, она три порядка проигрывает H200.
Ну, типа того.
Три, может быть, 3.5.
А я бы здесь обратил внимание на другой момент. Дело в том, что здесь же, насколько я понимаю, вычислительные ядра универсальные. То есть это эти нейроматрикс, пресловутые коры, они достаточно универсальные ядра. И может быть такая ситуация, что всякие эти H100, они очень хорошо заоптимизированы именно под определенный тип задач. То есть они, собственно, от предыдущих отличаются тем, что там всякие на железе реализовано всякое низкобитные форматы, всякие умножения с множителями и тому подобное. И если вы экспериментируете с нестандартными архитектурами, может оказаться так, что вот эти ускорения H100 их вам не очень-то и помогают. А нужна вам достаточно универсальная конструкция. И может оказаться, ну то есть вот если говорить там о спарсифицированных сетях, которыми я занимаюсь, когда у вас там спарсификация X100, то H100, чтобы с такой матрицей работать со всем своим ускорением, вынуждена все равно разворачивать ее в ToDance. И вот из-за того, что она вынуждена сделать ToDance, вы теряете как бы два порядка просто так. А на этой железке может оказаться, что разрыв уже и не три порядка, а, в общем-то, может быть, даже и меньше одного. Зато она есть и здесь. Ну, то есть, говоря в разнице вычислительной эффективности, можно еще как бы на вот этот момент, я думаю, смотреть. Ну, а потом, да, есть очень много задач, которые можно вполне делать на такого класса железе. То, что у нас появилось свое такое, это, безусловно, хорошо. А тут есть еще один, на мой взгляд, подводный момент. Дело в том, что все это очень плохо взлетает, если вы это государство не поддерживаете. И как раз вот эти новости по поводу того, что там китайцы запрещали учить на американских картах и запрещали ввоз там, допустим, аж там 800, по-моему. И то, что сейчас вот прошла новость о том, что они дают преференции по цене на электричество для тех, кто пользуется китайскими картами, это же все на самом деле механизмы создания внутреннего рынка потребителей. И я боюсь, что тут может быть такая ситуация, что у нас может даже быть железо, но поскольку мы искусственно внутренний рынок создаем, ну, вот только через включение в реестр, и все, то у этого могут быть проблемы. Какие-то нужны еще механизмы поддержки?
Тут сложно сказать, какие еще можно придумать. Ну, то есть имеется в виду в рамках вот текущего, как сказать, текущего уровня регулирования. Да? То есть у нас есть возможность регулировать госзакупки, ну, я имею в виду у страны, а там приказать что-то делать коммерческим структурам мы не можем. Там хорошо это или плохо, это отдельный вопрос, но просто у нас в стране так сейчас не делают. Да? И в Китае, что характерно, тоже сейчас не делают, они тоже идут через преференции. Но у них, так как очень большая экономика, они через преференции, я думаю, могут добиться достаточно неплохих успехов. Вот в нашем случае у меня, к сожалению, чуть больше сомнений в плане успешности вот этого всего мероприятия.
Посмотрим. Ну, хорошо хотя бы, что это появляется, потому что если у вас есть один такой модуль, и вдруг кто-то придет и скажет, давайте разберем там 50 тысяч видеокамер, отслеживающих все детские сады в стране, а ты скажешь, окей, давайте я вам сделаю такой 50 тысяч таких модулей или 50 тысяч других модулей, и тебе уже есть с кем разговаривать. Так что новость, безусловно, хорошая. А дальше как?
Тут есть проблема, которая на самом деле у нас в стране как раз очень типична в плане вот этих всех импортозамещающих историй, что да, вот у нас есть производитель, вот, допустим, в данном случае НПП-модуль, они могут сделать 100 этих модулей, допустим, за год. Ну, я не знаю, неважно, может быть, 1000. А, соответственно, пока их 1000 на страну хватает. Сейчас мы, соответственно, приходим к тому, что критическая инфраструктура должна быть отечественная, что у нас госзакупки должны быть только с отечественным железом. И где-нибудь в конце 2025 года, ну, типа через месяцок, к ним придут с горящими глазами и, если вы понимаете, не глазами, соответственно, закупщики госорганизации скажут, нам срочно нужно еще 100 тысяч штук таких, какие вы делаете. И они такие, ну, отлично, приходите к нам через 5 лет, когда мы все это сделаем. И мне кажется, что у нас вот есть какая-то проблема именно с то, что называется планированием заказов, да, то есть если бы 5 лет назад модулю сказали, что нужно подготовить 100 тысяч штук вот таких вот железок, они бы их спокойно на склад сделали и сейчас продавали, но это было никому нафиг не нужно, прямо скажем, и сейчас развернуть производство, особенно в условиях санкционного давления, мне кажется, ну, выглядит, по крайней мере, нереалистично в короткие сроки. Я там не сомневаюсь, что через какое-то время, там, через те же самые 5 лет это можно сделать, но вот прямо сейчас, когда это врезко всем понадобилось, я боюсь, нет. И вот эту проблему, мне кажется, у нас еще пока никак не решили.
Ну, да, все плохо. Единственное, что по энергоэффективности они все-таки неплохи, если возвращаться к нашей истории. То есть у нее 50 ватт за 1/4 от 3050. Ну, то есть получается, что по энергоэффективности они примерно одинаковые, если на FP32. То есть, ну, вот это вот хорошая вещь. А то, что их не хватает, то, что их мало производят, то, что их мало закупают, это, ну, как бы вот, ну, мир такой.
Не, ну, понятно, что я не призываю всех, это самое, накрыться белой простынёй и плести в сторону ближайшего кладбища без этого, да. Я просто к тому, что объективно смотреть на вещи, есть позитивные стороны, то, что у нас действительно есть производители железа, и негативные, что вот этого железа, ну, по объективным причинам не хватает довольно сильно. Очень широко разошлась, особенно в интерпретации Коммерсанта, ну и много кто про это написал, что якобы Байкал Электроник производить больше не будут, вот эти процессоры Байкал. Я сразу хочу, как человек, который имел некоторое отношение к производству микропроцессоров, пусть и не совсем близкое, я сразу вам хочу всех кого-то разочаровать, кого-то порадовать, что это все не так. Да? Мы имеем здесь следующее, что Baikal Electronics заключили соглашение с компанией GS Nanotech, это такая компания в Калининградской области, о том, что они будут корпусировать микросхемы в, собственно, на их производстве в этом самом городе Гусеве. И что такое корпусирование? Корпусирование, по-хорошему, это нарезка и всякие там посадочные площадки, вот это все. То есть это некоторый набор технологических операций с готовым кристаллом, который уже то, что называется экспонирован, да, то, что он уже там нанесен на подложку, его осталось только из этой подложки вырезать и превратить, собственно, в отдельный кристаллик. И вот этот эксперимент оказался закрыт, потому что не получилось обеспечить, ну, тут сказано дальше чуть в новости, что не получилось обеспечить достаточно высокий выход годных, но это зависит от серии, и это в целом не такая большая проблема. А с другой стороны, потому что это оказалось просто экономически неэффективно. То есть, ну, вот жизнь такая, я вот только что про это говорил, да, что у нас то густо, то пусто. То есть раньше это было никому не нужно. GS Nanotech, если кто-то не знает, они раньше производили, как они называются, кстати, приемники для цифрового телевидения, Tricolor TV, вот если слышали, вот это оно. А соответственно, сейчас они переключились на общую электронику и, в частности, стали предоставлять услуги по корпусированию. И оказалось, что да, они сделать-то могут, но маленькой партии это неэффективно, а, соответственно, Байкал большую партию сейчас заказать не может. Ну вот, собственно, имеем то, что имеем. Да? То есть, когда Байкалы пойдут в широкую серию, все будет хорошо. Но чтобы они пошли в широкую серию, они должны быть. А чтобы они должны быть, значит, их надо где-то делать. Ну вот мы попадаем в замкнутый круг, который решается привлечением внешних подрядчиков, имеется в виду, из других стран.
Мне кажется, что в ситуации, когда нужно преодолеть отставание, нужно использовать все имеющиеся ресурсы. То есть, что получается делать внутри, то делать снаружи. Ну, просто как-то, опять же, вот здесь как раз господдержка важна бы. То есть, допустим, корпусирование внутри не экономически может быть невыгодно, но оно может быть стратегически важно, да, если у Родины, допустим, есть возможность это поддержать, она поддержала, она вырастет. В статье же еще говорят о том, что каждый пытается корпусировать сам, а пока не будет, ну, на таком маленьком рынке несколько вендоров выжить не могут. То есть рынок и без того маленький, поддержка размазана, усилия размазаны, ну, как бы мог бы вырасти, выжить один монополист, но его никто не может сформировать. Ну, опять же, из-за разных сложностей. Я с оптимизмом смотрю. Я думаю, что своя электроника у нас будет.
Я тоже думаю, что будет. Тут вопрос скорее локальных вот этих проблем, и это проблема именно роста, да, то есть то, что мы обсуждаем, чтобы не было тут, я не знаю, иллюзий у нас, у наших зрителей и слушателей, что мы тут черными красками рисуем картину, это картина, это проблема именно роста, да, то есть у нас не было ничего, не было ни гроша, и вдруг колтун, да, то есть мы начали резко испытывать потребность собственной электроники. По каким причинам? Отдельный вопрос, но начали. И сейчас идет большая дискуссия в так сказать, в кругах, которые причастны к этой всей истории, я имею в виду к микроэлектронике, о том, что меры поддержки IT было бы, например, прикольно распространить на микроэлектронику. Про это прям ходят и молятся. Многие люди, да, пытаются обивать пороги там, Минпромторга, который заведует этой всей деятельностью, но пока не получилось. Там, почему, как, неважно, важно, что не получилось. То есть у нас с софтом все относительно неплохо, это тоже можно отдельно обсудить, мы здесь не включали эту новость, но я думаю, что все в курсе, что с Нового года у нас отменяются часть льгот на IT, из-за этого достаточно многое программное обеспечение подорожает. Но, тем не менее, вот 3 года отрасль неплохо держалась. А с микроэлектроникой этого не было, то есть там какие-то проблемы, точнее, как программы поддержки пытались какие-то проблемы, то, что называется, облегчить. Но это было там, может быть, на порядок, а может быть и больше, чем на порядок, более слабо, чем в IT. В IT прям очень много в неявной форме влили денег, я имею в виду, за счет облегчения налогового бремени и за счет прямых указаний госкорпорациям не разрабатывать софт только под себя, а закупать на рынке. Вот, то есть здесь, видимо, нужно что-то похожее.
Честности ради, утежка не резиновая, и если встанет вопрос, поддерживаете Иннополис или Алабугу, то вполне как бы прозрачная логика за тем, чтобы сказать, а давайте Иннополис мы будем поддерживать в следующем году, вот, а в этом году с Алабугой. Поэтому пока выкручиваемся на том, что есть. А дальше посмотрим.
Ну, конкретно про Иннополис, кстати, можно поздравить коллег, немногие в курсе, но они выиграли центр ИИ, это большой грант правительственный на 400 миллионов на 3 года. То есть конкретно у них поддержка хорошая, но, конечно же, я с тобой согласен, что поддержка не резиновая, да, то есть у государства есть ограниченное количество денег, которые, в общем-то, тоже не из воздуха берутся, а вполне себе из налогов. И эти деньги надо как-то грамотно распределять. Вот с грамотным распределением у нас есть некоторые вопросы, хотя, наверное, где их нет. Еще одна, тоже про развенчание мифов, как-то у нас сегодня какие-то разрушители мифов вместо капитанского мостика получились. Ну да и ладно. Тут прошла новость, что ФНС будет по соцсетям смотреть, что вы там постите, и если вы там постите, соответственно, себя с золотыми цепями на роскошных лимузинах в определенной обстановке, а по заявлениям вы безработный, да, то к вам будут вопросы в плане происхождения этих денег. То есть вся суть новости, которая пробежала, в том, что ФНС якобы начнет отслеживать соцсети для того, чтобы искать, где налоги недоплачивают. А проблема заключается в том, в данной новости, что этой новости 4 года. То есть это запустили в 2021 году, и там отслеживаются в первую очередь даже не соцсети, а всякий цифровой след вида там банки, какие-то операции по переводу денег, покупки недвижимости, вот такого рода вещи, которые государству достаточно просто отследить. То есть соцсетями я не думаю, что кто-то там сильно занимается соцсетями, гораздо проще все отслеживать через покупки и вот это все. То есть понятно, что есть схемы обхода, да, там многие их используют путем записывания имущества на родственников, но это тоже на самом деле ловится, да, то есть это тоже можно найти и проконтролировать. То есть если вы боялись, что ФНС будет интересоваться вашими доходами, то вы немножко опоздали. ФНС уже давно интересуется вашими доходами, она плюс-минус про них знает. Вот, если вы не боялись, то бояться, собственно, нечего, просто стали лучше ловить тех, кто от налогов уклоняется. Как-то так.
Я со своей стороны, как действующий директор частного предприятия, хочу сказать, что автоматизация в налоговой – это ведь не только усиленное принуждение. Налоговой и так неплохо умело принуждать. Проблема в том, что пока у нее не было хорошего софта внутри, она принуждала очень топорно. И это было больно. То есть, например, где-нибудь что-нибудь не сошло, какой-нибудь платеж где-нибудь потерялся между системами. Вот, тебе могли заблокировать счет, а ты его бы 2 недели разблокировал, например. Вот. А сейчас ты сразу видишь, что налоговая видит, чего она не видит. Ты можешь на самом-то деле всегда туда обратиться. Мне несколько лет назад налоговая сказала, давай ты заплатишь вот такой большой налог. Я написал письмо, и они сказали, да, действительно, мне не надо, мы ошиблись. То есть то, что делает налоговая, она снижает бардак. тот, кто за счет бардака много денег прятал, он, конечно, получает некоторый минус. А тот, кто просто пытался работать, он на самом деле получает плюс, потому что снижается трение, то есть общение с государством. Мой личный опыт общения с налоговой в последнее время положительный. То есть они свое взимают жестко, но лишнего не просят.
Слушай, тут я бы что добавил, что помимо того, что снижается трение, я, кстати, тоже на себе ощутил, что платить налоги стало сильно приятнее, чем это было раньше. Я до сих пор помню, как я ходил, соответственно, в налоговую, и один раз там чуть не ночевал, но это совсем другая история. А, соответственно, вот то, что ты говоришь про бизнес, на мой взгляд, здесь есть важный аспект о том, что тут те люди, которые просто работают, да, и те, которые просто хотят банально заплатить налоги, не переплачивая и не недоплачивая, просто заплатить те налоги, которые с них требуют, и жить дальше. Вот они получают преимущество не только за счет снижения бардака, это правда, но и за счет того, что те люди, которые в бардаке налоги не платили, теперь их начинают платить. То есть они, те люди, соответственно, получают дополнительные издержки и либо выходят из бизнеса, устраняясь в виде конкурентов, либо, соответственно, переставая демпинговать, банально, да, то есть у нас, я думаю, все помнят про всякие конторы, там, по, я не знаю, настройке компьютеров, сейчас их стало на порядок меньше, почему? Потому что ко всем пришли и попросили платить налоги, это оказалось не так весело и интересно, когда надо платить налоги.
Хотел сказать, что, да, с одной стороны, да, конечно, как только у вас какая-то компания перестает продавать скважинную жидкость и начинает продавать нефть, то легче от этого становится всей стране. Если вы понимаете, о какой истории я говорю. С одной стороны. С другой стороны, там по роду деятельности у меня отец в свое время там контактировал с МВД, и у них была в какой-то момент ситуация, когда из 8 информационных систем, которые официально были заказаны и вроде бы как были сделаны, работали, де-факто работала только одна. То есть то, что эта новость была 4 года назад, это совершенно не значит, что она 4 года назад нормально заработала. В какой момент оно нормально заработает, мы на самом деле не знаем. Возможно, даже они сами не знают. Это с другой стороны. С третьей стороны, тут есть существенный социальный момент. Да, окей, они это все видят. Но вот, допустим, у нас есть система со штрафами, и систему со штрафами тоже все видят. И каждый раз, когда случается какое-нибудь очередное ДТП с каким-нибудь особо отмороженным товарищем, кто-нибудь лезет в систему, запрашивает его по его номеру машины, и обнаруживает, что у него там на 2 миллиона не оплачен штраф. Вот. И, ну, как бы все задаются вопросом, а как так получается, что если я наберу хотя бы 10 штрафов, то я останусь без машины, а у этого товарища 270 штрафов только за этот год, а он продолжал рассекать, пока не урезался. То есть, ну, самое главное, ну, не самое главное, но после того, как вы собрали информацию, нужно еще иметь волю эту информацию плоско и одинаково ко всем применять и очень хотеть к этому стремиться. Я, конечно, надеюсь, что это так и есть, потому что в таком мире жить намного приятнее.
Слушай, ну, здесь все-таки немножко другое, да, извини, я перебью, да, просто налоговые-то, они как раз занимаются администрированием налогов, принуждением занимаются другие люди, и я бы вот не стал в одну кучу валить и налоговую, и там приставов судебных, и МВД, и всех, то есть это разные ведомства, у которых разный функционал. Вот конкретно к налоговой, знаешь, как к пуговицам претензии есть, к пуговицам претензий нет. Вот конкретно налоговая, на мой взгляд, у нас работает замечательно. У нас, конечно, в других местах есть проблемы, но к налоговой претензии да, скорее минимум.
В разных госорганах налоговая вызывает наименьшее количество вопросов. Я соглашусь. Угу. Я хотел сказать еще про один фактор. Дело в том, что да, вот ты сказал по поводу контор по настройке компьютеров. Дело в том, что проблема-то на самом деле фронтальная. Когда создавалось законодательство, нормального отслеживания, что делают люди, не было. И подспудно была такая мысль, что да, окей, ну вот мы приняли законодательство, поэтому законодательству не смогут работать вот эти и вот эти, но они нас не особо интересуют. А когда вы начинаете успешно собирать налоги, выясняется, что если вы до них дотянетесь, то целые отрасли экономики просто закрываются. И... Бог бы с ним, если они там закрываются одни, открываются другие, Но может быть такая ситуация, что закрываются целые просто области, которые очень много людей трудоустраивают, которые как-то там жили, и жили они на настолько маленькие деньги, что, в общем-то, они особо никого не интересовали, даже если бы они заплатили налог. А если с них сейчас взять по тому законодательству, которое было написано в предположении, что этих людей не видно, то окажется, что этих людей со средствами к существованию-то не очень. И эта проблема, на самом деле, она давно известна, она там с завидной регулярностью обсуждается. Первый раз ее обсуждали еще там во времена перестройки в комиссии по борьбе с неучтенным оборотом наличности. И очень многие там говорили мысли о том, что тут нужно не переборщить, потому что если мы полностью задавим неучтенный оборот наличности, мы малую экономику просто убьем. А для того, чтобы такого эффекта не было, нужно менять законодательную базу. А как только вы изменяете законодательную базу, в открывшиеся бреши сразу бросаются те, кто пытаются этим злоупотребить. И это мы прекрасно видели на примере как индивидуальных предпринимателей, когда все бросились дробить бизнес, превращаясь в 100 индивидуальных предпринимателей. И та же самая ситуация с патентами, когда появляются целые классы экономики, которые работают просто на том, что малые предприниматели, ну, как бы, либо не облагаются, либо облагаются очень мало. И эта проблема далеко не только российская. То есть у нас же одна из причин, почему у нас не выстрелил Uber в России, когда он пришел, начал конкурировать и в конце концов вынужден был слиться в экстазе. Потому что у них-то эта экономическая модель основана на том же самом. На том, что вы можете легко заставить платить налоги крупный таксопарк, но если вы в частном порядке оказываете информационные услуги 200 людям, то налоговая очень неудобно гоняться за каждым из этих 200, де-факто вы живете в мире без налогов. И как только Uber заставляли честно платить налоги так же, как все остальные, начались скандалы, заявления, мы идем из этого штата в другие штаты, полный провал финансовой модели, как в случае там России и так далее. То есть есть такая максима, которую я когда-то придумал, она заключается в том, что каждый раз, когда стоимость слежки снижается на порядок в какой-то отрасли, общество вынуждено приспосабливаться к изменившейся ситуации. И это приспосабливание в том числе заключается в том, что в каких-то случаях вы говорите, окей, эти виды деятельности раньше были запрещены, а теперь, ну, прикроем глаза. Где-то надо что-то из там стигматизированной области вывести в стигматизированное, ну, менее стигматизированное. И так далее. Вот как только у нас будет ситуация с высокоэффективным собиранием тех налогов, про которые мы договорились, обществу как-то придется очень сложный переходный процесс пережить, когда мы скажем, что окей, к этим мы пристаем, к этим мы тоже не пристаем. Если вы там из ближайшего магазина в руках доносите товары там, из ближайшей аптеки, вон старику несете день таблетки, то мы вам тоже налогом не облагаем, а это довольно государство, на самом деле, очень трудная задача, все вот это учесть. С интересом будем наблюдать, нам в этом жить.
Я-то у самых истоков налогового информационирования стоял в свое время на предыдущей работе. Мы как раз поставляли железо, строились эти связи для налоговой, коммуницировали с их с автостроителями. То есть я тогда был техническим директором, и я вижу, с чего они начинали, с какими трудностями они справились, и вообще-то они молодцы.
Как раз к вопросу регулирования, о котором Влад говорил, что в Госдуму внесут законопроект обязательной маркировки, созданной с помощью ИИ-видео. Ну, фактически, что мы здесь имеем, это не про по-хорошему маркировку, это про то, чтобы иметь возможность людей ловить за руку. Да, в каком смысле? Что, предположим, у нас завирусилось какое-то видео, в котором, ну, не знаю, давайте что-нибудь нейтральное возьмем, Дед Мороз там сбивает Санту из гранатомета, да, помните, было такое видео. Вот. Если бы это видео было сгенерировано ИИ, насколько я знаю, оно было снято, но, предположим, оно было сгенерировано ИИ, и это было не указано, и кому-то показалось, что это видео приносит некоторый вред, то, соответственно, можно было сказать, вот, вы не указали, и на основании этого людей привлечь к какой-то ответственности по этому поводу. А больше, я думаю, что здесь ничего ожидать не стоит, потому что злоумышленники так и продолжат злоумышлять и генерировать видео в каких-то своих злоумышленнических целях.
Слушай, ну, если бы я был владельцем соцсети, видеохостинга или иного сайта, используемого для распространения видеоматериалов, я бы принудительно во все видео просто писал бы сгенерированные ИИ, потому что за то, что я пометил какой-то файл сгенерированным ИИ, хотя он реально сгенерирован людьми, вот, нет никакого наказания. Вот, и не парился бы.
Вот и все. А так сейчас так делает Рутуб, по-моему, да, они то везде пишут, что такие-то компании запрещены на территории Российской Федерации, и все. То есть есть эти компании, нет этих компаний, не, вообще без разницы, они просто везде это пишут, и так работает.
Ну да, ситуация, конечно, явно. Во-первых, как вы заставите помечать, когда новые генераторы видео появляются в среднем там раз в неделю максимум? То есть если смотреть за всеми, у нас-то на слуху только крупнейшие релизы, а если смотреть за всеми, то новые редакторы там появляются, ну, раз в неделю, раз в две недели крают. Вот, и я думаю, что это как раз тот случай, когда, как бы, пока они будут обсуждать, ситуация настолько изменится, что это станет темой для анекдота.
Слушайте, ну, у меня родилась идея стартапа, то есть берешь сервис, в который кидаешь ссылку на любое видео, и они тебе его проксируют с меткой. Вот и все.
О, да.
Следующая новость, чуть более к таким серьезным новостям. Да. США и Вестингау заключили сделку на 80 миллиардов по строительству реакторов. Они собираются построить примерно, как сказано в новости, 8 реакторов на эти деньги. Примерно, потому что на 80 миллиардов не факт, что они смогут построить 8. Может быть, это будет 7, может быть, 6, а может быть, вообще ни одного. Это сильно зависит от того, кто и как будет строить. У нас в канале правильно на эту тему высказался... Я, к сожалению, забыл, кто...
Шура.
Да, прошу прощения, что забыл. Высказался, что вообще-то Вестингаус сейчас ничего не строит. То есть вообще. Вестингаус больше не является производственной компанией. Вестингаус умеет сейчас только... имеет свою интеллектуальную собственность, и все. А строить будут какие-то непонятные люди, которых еще надо найти. И здесь вот, кстати, из интересного, если посмотреть на фото, у нас какую-то, я не знаю, что это обечайка, кусок трубы, бог с ним, вот этот вот кусок трубы, они, соответственно, два рабочих осматривают, и обратить внимание на то, как эти рабочие выглядят. Им обоим хорошо так под 70. И это не просто так. Это серьезно не просто так. Это потому, что в атомной отрасли США сейчас просто... практически нет людей не пенсионного возраста. Просто из-за того, что они последние 40 лет свои АЭС не строили. Ну да, был один, одна АЭС, которую построили, по-моему, Воктал называется. Но это по сравнению с тем, что за предыдущие, получается, 40 лет, да, с 45 по 85 год, построили сотню, это немножко про другое. Да, у нас куда-то потерялась целая отрасль, имеется в виду в США. У нас в России, слава богу, все хорошо. А вот что они будут с этим делать, учитывая, что объективно растут потребности в электричестве, учитывая то, как ИИ любит электричество, никто не знает. Мы, конечно, пронаблюдаем.
Ну, давайте я тут влезу немножко, что-то, да. С одной стороны, конечно, запасаемся попкорном, потому что как Вестингаус будет выкручиваться, в общем-то, вполне очевидно. Ровно так же, как выкручивались с Улпилота французы, с электростанции Улпилота, которую у них Финнов заказывал. Они, конечно же, будут собирать производителей с меру по нитке и пытаться из этого сшить рубаху. И в случае Укилота это привело к тому, что у них в общей сложности было 18 тысяч субподрядчиков, и стоимость была, я вот сейчас не скажу, во сколько раз превышена, но там типа то ли в 2, то ли в 4 при строительстве реактора. И задержки по вводу этого реактора в строй были тоже то ли в 3 раза от времени строительства, то ли в 4. А при стоимости реактора, там, грубо говоря, 10-15, если строить его там у нас к Росатому прийти, я сейчас тоже не помню точно цифры, но порядка того. Вот, и, соответственно, если вы начнете таким образом пытаться собирать, то вам этих 80 как раз, а у Вестингауза еще и свои регулярные проблемы есть, на которые деньги отжирают. Ну, в общем, реактора на 2 вам в лучшем случае хватит, с задержкой 3-4 раза по срокам и столько же раз по бюджету. Вот, поэтому это, конечно, да, запасаемся попкорном. Де-факто они это решают через то, что они размораживают предыдущие электростанции, которые были заморожены. В том числе сейчас под разморозку идет Three Mile Island, если помните, это та самая электростанция, на которой была первая знаменитая атомная авария. После Чернобыля про нее, конечно, все забыли, но в свое время это была крупнейшая такого рода проблема. Вот, и они Three Mile Island размораживают. Сейчас, по-моему, три реактора размораживают. Все. Ну, то есть, в общем, особо-то выхода нет. И нужно понимать, что это очень долгий цикл. То есть к 16-му, ну, то есть там, к 2025-му прибавляем 16 лет, получаем 2040-й. Ну, то есть, окей, к 2040-му появятся дополнительные два, сколько у них там, 1,6 их реактор, ну, соответственно, появятся 3,2 гигаватта дополнительно. Как сокову. Ну, то есть, не актуально.
В прошлый раз с Димой обсуждали, есть целая карта заложенных дата-центров, и там, собственно, каждый дата-центр порядка 1 гигаватта. Их там десятки. То есть, получается, что 3 дата-центра уже сожрут весь прирост.
За 15 лет, да.
Да. Вот что с этим делать, это какой-то довольно интересный аспект.
Это интересный вопрос, и это приводит к еще одному интересному выводу, о котором люди очень часто не задумываются. Это как с пресловутыми лошадями, которые должны были завалить улицу Лондона на полметра. Когда, ну, то есть, когда люди слышат такие истории, они обычно смеются о том, вот, о том, как неадекватны были прогнозы прошлого. И что приходит новая технология, которая решает те проблемы, которые были в прошлом. Но при этом очень часто упускается та мысль, что когда приходит новая технология, то у вас возникают какие-то новые ограничения, и пока эта технология не индустриализируется, вы можете тупо не знать, какие. Ну, то есть, когда начинали развивать ИИ, ни у кого в США в уме даже не было мысли, что развитие ИИ в США может столкнуться с тем, что после энергетика США не вытянет то ИИ, которое мы хотим. То есть приход новых технологий, которые решают проблемы, они приводят не к отсутствию проблем, а к тому, что просто проблемами становятся те вещи, которые раньше никогда проблемами не были. Та же самая ситуация с литием, добыча которого там никогда не была проблемой, пока не приперли литиевые аккумуляторы, тут-то выяснилось, что опытики. И так далее. И в этом смысле, да, вот одно из ограничений мы нащупали. Я, конечно, надеюсь, что сейчас все дружно перейдут на спецификацию X128, и эта проблема чуть-чуть подотступит, но, видимо, она с нами надолго. И хорошо, что у нас есть российская атомная отрасль в этом смысле. И еще лучше китайцам, у которых вводится больше реакторов, чем у нас даже. Меньше на экспорт, но больше внутри. Посмотрим, какие еще сдерживающие факторы будут у индустрии. То есть пока мы нащупали два. Чипы и электроэнергия. Я сильно подозреваю, что это не последний сдерживающий фактор, который мы нащупали. Будут и еще.
А тут ты вот правильно сказал, что на самом деле для того, чтобы построить все это электричество, нужны подрядчики, да, подрядчиков тоже не очень много, и подрядчики, они переиспользуемый ресурс, то есть есть, допустим, статистика такая, Bloomberg опубликовал в конце октября, что расходы на строительство, на промышленное строительство снизились на 2,5%, потому что все начали строить дата-центры. Вот. И есть подозрение, что не только строители, не только энергетика, но и строители, и железо, и так далее, и тому подобное, они тоже будут ограничивать. Вот. А вот эти дата-центры, которые строятся, их 19, если мне память не изменяет, они-то строятся у текущих недоиспользованных источников энергии. То есть на самом деле там остались еще запасы, которые не очень активно работающая американская промышленность, она использовала. Но вот сейчас ее в дата-центры используют, а американская промышленность такая придет и хлоп, которая собиралась возродиться. Тоже интересно будет.
Что-то действительно много интересных эффектов, которые можно пронаблюдать. Пришла новость, что есть такой стартап Fireflies, и он прошел по классическому, прям просто каноническому, можно в учебнике заносить пути стартапов из Силиконовой долины, который звучит как «fake it till you make it». Да? То есть пока этого не существует, просто сделай вид, что оно существует. И фактически там два основателя сами подключались к звонку у клиента и сами делали, соответственно, записи прямо в тетрадочку, и из этой тетрадочки, соответственно, потом все перекопировали в удобном виде для людей. И потом все-таки пришел и у них бизнес наладился, но поначалу это просто выглядит довольно смешно. Но я, кстати, хотел бы здесь не посмеяться, да, то есть я считаю, что как раз это очень хороший пример того, что люди придумали некоторую технологию, которую не смогли реализовать, но начали ее продавать. То есть у нас, я имею в виду, в России, на мой взгляд, есть проблема, что мы даже готовую технологию можем продавать с большим трудом. А вот тут вот коллеги наши заокеанские, они, соответственно, могут продать технологию, которой вообще еще нет. Да? То есть, как там в классическом анекдоте, а теперь мы с этой фигней постараемся взлететь. То есть здесь, на мой взгляд, может быть, важна какая-то золотая середина, да, то есть когда уже понятно, что технология будет, надо продавать, но вот, может быть, здесь это именно они немножко рано это стали делать, но, на мой взгляд, именно нам стоит поучиться умению продавать то, чего еще толком не существует.
Мне это говорили многие мои зарубежные партнеры, что мы продавать не умеем.
Ну, так оно так и есть, просто это объективно.
Да, тут есть один очень важный момент. Это вот как, знаете, когда обсуждали внедрение трехполья в севооборот в России очень-очень давно, еще во времена князей, говорили, что вот Россия отстала, она не внедряет, но при этом не задумываются о такой особенности, что если у вас раз на четыре пшеница растет, то вы можете отрезать четверть своего участка и попробовать новый тип севооборота. А если у вас один к двум, то если вы отрежете четверть участка и что-то не сошлось, то вы умрете с голоду. Я к тому, что в зависимости от того, какое у вас количество избыточных ресурсов, для вас оптимальными являются разные стратегии развития. Если у вас избыточных ресурсов очень много, а если надо, вы еще допечатаете, можно позволить себе fake it till you make it. Побочным продуктом является то, что список там 30 наиболее перспективных бизнесменов до 30 – там в среднем на по 30 лет тюрьмы на каждого, если усреднить. Должно было бы быть, если бы результаты их работы буквально оценивать. Вот. А в той ситуации, которая у нас, когда избыточных ресурсов очень мало, а людей, у которых есть хорошие идеи, там сильно больше, мы просто себе не можем позволить такую стратегию. То есть хорошо было бы жить в мире, где у нас много ресурсов, но мы живем, к сожалению, в другом. Поэтому да. А то, что люди над этим смеются, это с одной стороны, да, это с одной стороны весело, а с другой стороны, это грустно, потому что хорошо бы, чтобы то, о чем ты говоришь, понимали все, и чтобы при появлении этой новости все не репостили ее со словами никакого и не было, а говорили: а, ну понятно, у этих сработала стандартная стратегия, листаем дальше.
Слушай, ну вот я тут с тобой отчасти согласен, отчасти не согласен, в том смысле, что стратегии действительно должны быть разные, но мне кажется, что у нас, я имею в виду на планете Земля в целом, немножко поменялась общая картина с тех пор, как внедряли севооборот. Понятно, что мы как общество во многом действуем по принципам, которые заложены как раз задолго до того, как этот севооборот вообще понадобилось кому-то внедрять, но, тем не менее, сейчас у нас достижимы оказываются рынки, которые раньше были недостижимы, ну, просто по принципиальным соображениям, да, то есть уже в 18 веке можно было доплыть до другого континента за какие-то вменяемые сроки, а сейчас у нас для того, чтобы достичь другого континента, нужно сесть на самолет, и ты через, там, 12 часов уже будешь на месте. И это очень сильно, на мой взгляд, влияет на многие процессы, в частности, это должно повлиять и на процесс вот того, о чем я говорю, в плане продажи, да, то есть, да, у нас много идей, так давайте, у нас рынок внутренний маленький, это объективно, но так у нас очень много людей вокруг, которые, может быть, что-то такое хотят. Вот здесь вот хорошим примером является компания Яндекс, тут действительно стоит как бы высказать какое-то восхищение даже продуктовой стратегии, потому что они смогли выйти в большое количество африканских стран. Я специально говорю про Африку, потому что в странах СНГ они вполне себе работали, а сейчас они активно и в африканских странах, и, кажется, еще где-то, может быть, латиноамериканских, но я тут не смотрел, не специалист. И они там предоставляют услуги такси. Это те услуги, которые реально людям нужны. Я имею в виду не такси, как такси-перевозка, а такси в смысле как информирование, как у нас в Яндекс.Такси, вот там то же самое. И вот эти услуги были, была потребность, а у нас были технологии, которые можно продать. То есть они продали уже работающую технологию, продали, имеется в виду, пришли на рынок и взяли часть этого рынка. А хорошо бы, чтобы можно было начать продавать уже сразу не только нам, да, не только внутри России, но и сразу куда-то за рубеж, где это может потенциально быть полезно, и еще неизвестно, как хорошо пойдут продажи. Я, по-моему, я видел недавно отчет Касперского, я, кстати, вот здесь вот боюсь соврать, но, по-моему, большая часть выручки у них зарубежная, нежели внутренняя, да, и они довольно рано пошли на внешний рынок, насколько я помню.
Я с тобой согласен. Я согласен в том, что на самом деле точка оптимума для нашей страны была бы все-таки в гораздо более мягком режиме, чем у нас есть. Потому что если посмотреть статистику по Америке, то в Америке успешный бизнесмен – это в среднем его шестой бизнес-проект, а предыдущие пять разорились. А у нас в стране такого фокуса ты проделать не можешь, потому что ты еще после третьего уже сядешь. И, скорее всего, да, точка, которая была бы оптимальна, она все-таки чуть более мягкая, чем то, что у нас есть. А говоря о внешних рынках, есть один момент, о котором, опять же, каждый раз, когда мы говорим о внешних рынках, мы забываем его сказать. О том, что внешние рынки у вас есть ровно настолько, насколько вы готовы за эти внешние рынки воевать. В буквальном смысле. То есть все предыдущие мировые войны, они произошли на волне передела внешних рынков. И закончились они тоже переделом внешних рынков. То есть буквально, когда были переговоры между Рузвельтом и Черчиллем в Касабланке, самый первый пункт, который они обсуждали, это то, на какие уступки по торговым ограничениям с странами британского содружества готовы пойти Британия, в обмен на что американцы дали им 10 тысяч эсминцев. Не эсминцев, а торговых кораблей. Вот. То есть, говоря о внешних рынках, нужно понимать, что это не только... Для этого нужен не только продукт как-то. Империализм — это прямое развитие промышленного капитализма. Хорошо, что можно зайти на рынок такси в Африке, потому что за это вас не пристрелят. Но если вы попытаетесь зайти на рынок антивирусов в США, то случится ровно то, что в США случилось с Касперским. То есть правительство просто запретило пользоваться продуктами Касперского всем, кому оно вообще в принципе хоть что-то может запретить. И вот это тоже, на мой взгляд, это нужно, чтобы у нас оставалось чуть меньше иллюзий относительно свободного рынка и чуть больше понимания объективной картины, что вы можете свободно зайти на тот рынок, который кого сейчас не интересует, но если этот рынок кого-то интересует, то за него, скорее всего, придется драться. Возможно, с привлечением государственных ресурсов. Это не значит, что не нужно питаться. Пытаться нужно.
Да, вот я как раз тоже хотел сказать, что, на мой взгляд, надо действительно трезво оценивать перспективы развития. Да, есть вот африканские страны хороши тем, что там много людей, их становится больше, и там у них практически всякие сервисы, которые нам привычны, не особо развиты. Поэтому туда выйти было бы неплохо. Тут, кстати, вчера буквально была новость о том, что Wildberries собирается выйти со своими услугами в Эфиопию. То есть Wildberries тоже это делает, это, по-моему, вообще замечательная новость, то есть они молодцы, продают свою технологию в Африку. Может быть, туда и каких-то наших поставщиков приведут, не знаю, это уже другой вопрос. Но, то есть вопрос, что есть рынки, на которые можно выходить, на мой взгляд, важный, и я бы здесь, наверное, хотел тоже упомянуть позитивный опыт Китая, который просто выходит везде, где может, да, везде, где дают, там китайцы выходят, понятно, что их больше, то есть у нас не получится столько людей посвятить тому, чтобы выходить на рынки, но тем не менее, мне кажется, надо интенсифицировать вот этот процесс.
Ну, кроме того, что есть вот очень сильное утверждение, что у нас много идей и мало ресурсов, среди людей, имеющих отношение к бизнесу, я вижу совершенно обратную историю. Утверждение. Мне говорят, деньги есть, идей нет. Поэтому как бы идите со своими идеями, да вам приложится.
Ну, я бы тут хотел добавить аминь, я не знаю, может это стоит вырезать, но в общем тут по-другому не скажешь. Новость следующая. Cerebras, мы его недавно обсуждали, это... Значит, стартап, который делает чипы размером даже не с тарелку, а примерно с полстола. Вот эти люди, они заключили партнерство с Гайаной. Гайана — это такая латиноамериканская или, ну, по-моему, уже южноамериканская страна, где-то возле Панамского перешейка недалеко. Там они собираются построить дата-центр на 100 мегаватт. На самом деле 100 мегаватт на дата-центр — это не очень много, но само по себе это очень даже интересно в условиях того, что мы как раз обсуждали про строительство АЭС в США, что в Южной Америке гораздо проще строить те же самые АЭС, пока никто не собирается, но я уверен, что до этого дойдет. Но как минимум там можно строить ГЭС, можно строить ТЭС, и сильно проще всякие согласования. Там по каким причинам проще, давайте оставим за пределами нашего обсуждения, это, наверное, не так важно. Но важно, что действительно мы наблюдаем, что вот такого рода производственные мощности уже начинают у США выводить просто по причинам того, что это проще сделать в других странах, которые неподалеку. Да, как в Мексике раньше, да и, наверное, сейчас шили там какие-нибудь джинсы или что-нибудь другое, потому что это было дешевле. А сейчас вот дата-центры становятся выгоднее строить на близлежащем континенте, а не внутри территории США, как того хотелось бы, наверное, правительству.
Я хочу сказать, что да, с одной стороны, это поднимает обсуждавшуюся на предыдущих выпусках тему того, что тему электроэнергетики и того, что у нас на самом деле продукт искусственного интеллекта в какой-то момент может стать обращенной формой электричества. Точно так же, как алюминиевые отливки, это не столько ресурс, сколько это такой способ передавать электричество на большие расстояния без потерь. А в ОЦИ может быть тот же самый эффект. Но я хотел сейчас обратить внимание даже не на это, а на одну интересную особенность. Мы же посмотрели, как, так сказать, демо-версию глобализации, когда производство переносится из центров разработки, а потом через некоторое время мы теряем, а потом получается, как у американской атомной промышленности, когда у вас не осталось ни одного инженера, ну, очень мало инженеров, которые могут это делать, а те, кому вы это все экспортировали, они уже благополучно у вас научились и начинают производить экономически рентабельно то же самое, лучше, быстрее и так далее. А с дата-центрами возникает интересная ситуация. Дело в том, что, вынося дата-центр, мы при этом не выносим центр управления этого дата-центра. То есть вам на местности, кроме инженеров, которые в буквальном смысле выняли из стойки одну железку, вставили в стойку другую железку и щелкнули тумблером, в общем, по большому счету, никого и не надо. А инженеры, которые с этим всем работают, сидят у вас в метрополии. И, может быть, мы в связи с вот этими удаленными дата-центрами увидим вторую вспышку глобализации, только в отличие от предыдущей, эта вторая вспышка глобализации технологии это распространять не будет. То есть та страна, которая у себя это приняла, в результате не получит ничего, кроме тех денег, которые ей буквально заплатили за электричество. А когда по каким-то причинам это кончится, приедет грузовик, погрузит внутрь все карточки и уедет. И вы останетесь со зданием, которое тоже стоит денег. Ну, в общем-то.
Слушай, ну, я бы вот здесь сказал, что ты сгущаешь краски, на мой взгляд, потому что даже просто обслуживание дата-центров и их строительство – это довольно серьезная компетенция, которая, да, она находится немножко в другой плоскости, нежели непосредственно разработка ИИ, но это серьезные инженерные подходы, инженерные школы, и, допустим, в России с этим были большие проблемы, особенно в 2022 году, когда западные поставщики ушли. И вот за 3 года отрасль перестроилась, смогли создать свои инженерные центры, которые делают дата-центры. И это не получается сделать без людей, да, то есть все равно должны быть люди. То есть, на мой взгляд, то, что ты называешь новой волной глобализации, она далеко не вторая, там и до этого всякое было, но тем не менее, вот эта новая волна глобализации, она приведет точно к тому же эффекту, что и первая волна, просто, может быть, он будет выражен как-то по-другому. То есть все равно технологии будут перетекать, это просто неизбежно. В качестве такого мыслимого сценария твоего, да, в твоем вот примере, что грузовик приехал, забрал все видеокарты, осталось здание. Ну, отлично, значит, приехал другой грузовик уже другой марки, то был там, не знаю, какой-нибудь Ford, а приехал какой-нибудь FAF или какой-нибудь, не знаю, что там сейчас популярно, Isuzu с другими, соответственно, видеокартами, загрузил в то же самое здание, и, пожалуйста, у тебя получается снова работающий дата-центр. То есть, на мой взгляд, здесь вопрос какой-то политики, и это все политики, я имею в виду правильно выстроенные стратегии, скорее, в государстве, что это все-таки довольно важно, и это позволяет иметь хоть какую-то инженерную школу, что, тем не менее, довольно важно, и если не строить у себя дата-центр, то школа производства дата-центров также угаснет, как школа производства реакторов. Вот и все.
Ну, дата-центр же он тоже не в воздухе висит. К нему сети связи, к нему какая-то инфраструктура тоже прилагается. Поэтому мне кажется, что для Гаяна это в любом случае хорошо. А другое дело, что возможно, что тут вот та самая каннибализация, как в Штатах, локальной промышленности и дата-центров, то есть когда они не могут построить какой-то завод, потому что они майнят крипту, например, да, ну вот это вот стрёмно. А Церебрус — это на самом деле еще очень хороший вариант.
Да, ты прав.
Говоря о том, что Церебрус — хороший вариант, я-то вообще считаю, что эта компания очень сильно недооценена, потому что я слушал подкасты их инженеров, и они рассуждали о том, как прекрасно было бы создавать сети, которые, в которых бы была очень глубокая разреженность, и как прекрасно было бы, чтобы в нейросети, в принципе, было возможно связать вообще любой нейрон с любым нейроном, и, возможно, даже это все как-то менялось. И в те времена, когда я слушал этого инженера, людей, которые бы задумывались там об адаптивной постройке коннектома там за пределами NASA, в смысле neural research, их вообще было очень мало. И поэтому я всеми лапами за то, чтобы Церебрус расстраивался и расползался во все стороны. Другое дело, что я так понимаю, что технологии Церебрус, они куда за его контур не выходят. И в этом смысле, возможно, это личинка будущей NVIDIA или еще чего похуже. Но то направление, в котором они развиваются, я, безусловно, всячески поддерживаю.
Немножко в другую сторону, хотя тоже связанное со стартапами. Довольно интересно, что оказалось, в общем, неудивительно, но просто проверили, что оказывается 65% стартапов, компаний, всякие ИИ, использующие компании, они имеют нехорошую особенность, что они сливают свои ключи, наверное, ключи, наиболее правильно это назвать, на GitHub. Я думаю, что многие с этим сталкивались, что на GitHub можно найти ключи к чему угодно, к тому же ChatGPT, к чему-нибудь еще. Было раньше, будет и потом, но вот тут обнаружилось, что это настолько массовое явление, что это больше половины, две трети компаний это допускают. То есть отношение людей к безопасности, прямо скажем, достаточно своеобразно. То есть мы сейчас, судя по этому, находимся в еще периоде бурного роста, да, что люди еще не думают о том, как с этим, что с этим делать, пока еще все пытаются быстрее-быстрее накидать каких-то идей, и за как-то осторожным отслеживанием качества произведенного пока все еще даже не задумывались. Мне кажется, у Димы есть какой-то комментарий, потому что мы периодически эту тему поднимаем.
Ну, все плохо, что. То есть идея-то в том, что это утекли ключи не тех организаций, которые конечные пользователи, это утекли ключи вендоров. То есть там лежат... точно так же, как вот недавно был скандал, что, дескать, Почта России упустила свои данные, наши данные пользователей. Потом выяснилось, что это не Почта России, это один из ее подрядчиков данные сливал, допустим. Да? То есть они их выложили в интернет без должной защиты. И вот тут та же самая история. То есть когда вы строите систему, которая пользуется каким-нибудь Лангсмитом, надо понимать, что ключи самого Лангсмита они сливают в GitHub. И кому надо, у них они есть. Соответственно, вы пишете логи, их может читать неизвестная вам организация, допустим. Да? Ну, вот такие вот истории. И тут, мне кажется, до тех пор, пока сильно не грохнет, народ и не перекрестится, вот, но вот грохнет вот-вот, мне кажется.
Ну вот я не знаю, Насчет грохнет вот-вот, мне кажется, что для того, чтобы люди поняли, что нужно следить за своей безопасностью, нет вот какого-то одного события. То есть это должна быть серия событий, когда постоянно там штрафуют, я не знаю, люди теряют деньги, причем чтобы это коснулось какой-то существенной доли людей, ну, хотя бы каждого десятого, да. Пока это все на уровне там разговоров, да, там, что кто-то где-то там в Новой Зеландии или там, не знаю, в Австралии, в Эфиопии, где угодно, потерял деньги, ну, вести примерно как с Марса, да, то есть, ну, хорошо, ну кто-то потерял, бывает. Но если это лично твои знакомые уже теряют деньги, тут уже многие задумаются. И не зря у нас пытаются вводить всякие штрафы за утечки персональных данных. Только после того, как эти штрафы стали вводить, у нас, насколько я помню, то ли в 3, то ли в 4 раза вырос запрос на специалистов по информационной безопасности. До этого всем было все равно. Это немножко другое, не про ИИ напрямую, но просто очень сходный процесс. Думаю, что должна назреть какая-то масса, да, то есть должно коснуться многих, и тогда что-то будут делать. То есть я не думаю, что это будет одно событие.
Не отличается от предыдущих веков процесса. Да, все так.
Есть такой финансовый аналитик Павел Рябов, его зовут, у него есть канал Spidal, он ведет свой телеграм-канал, где выкладывает результаты своего анализа всяких разных финансовых штук. Ну, в частности, вот он оценил финансовую дыру у Microsoft, и оказалось, что, ой, простите, у OpenAI, не у Microsoft, как его владельцев, в частности, да, но финансовая дыра получилась какая-то, ну, такая... Прям дыра, да, то есть она начинает уже даже по американским меркам быть большой. То есть понятно, что в Америке объем экономики у компаний достаточно сильно больше, чем в России. То есть на американском уровне у нас компаний не так много, я имею в виду именно по объему номинальному. Но даже по уже меркам США становится это проблемой. И, на мой взгляд, то, что у OpenAI дыра в их, так сказать, финансовых отчетах, это небольшая проблема для самого OpenAI, потому что у него есть спонсоры, которые эту финансовую дыру могут закрыть. Но вопрос-то тут скорее в другом. Как мы помним, у нас кругом идет перекрестное финансирование, да, что взяли деньги у одних, дали другим, другие дали третьим, и так по кругу. Вопрос в том, что, а если у всех дыра, да, вот мне кажется, что самое ключевое событие, которое произойдет, оно произойдет буквально уже на днях, да, 19 числа будет отчет NVIDIA. И вот там будет интересно, что NVIDIA покажет в плане своего отчета. Может быть, мы что-то новое узнаем о том, куда деваются деньги на этой планете.
Я что хочу сказать, что все вот эти вот комментарии, они исходят из того, что у нас в экономике все хорошо, и просто вот эти злые люди деньги гоняют по кругу. Если, допустим, предположить, что в американской экономике давно идущая рецессия, да, и им нужна была какая-нибудь система, которая позволила бы не рассыпаться и в клочья, как в свое время делал Рузвельт или Эйзенхауэр или кто-то еще, то есть, вот, то почему нет? То есть, если смотреть на эту штуку не как на аферу с целью обмануть несчастных налогоплательщиков и держателей акций, а как мощный маневр с целью каким-то полезным образом во что-то полезное превратить идущую рецессию, ну почему нет? То есть вот так вот.
Ну, собственно говоря, я примерно так же на это смотрю. То есть есть ощущение, что, ну, как чисто если по цифрам посмотреть, то весь рынок, он же, весь рост рынка, он же концентрируется в семи компаниях. И мы недавно получили уникальную совершенно ситуацию, когда в Standard & Poor's 500, при том, что весь индекс растет, а при этом убытки продемонстрировало там 473, что ли, компании из списка, или что-то в этом роде. Ну, то есть почти все. И да, у меня такое же ощущение, как у Дмитрия, что Америка пошла all-in, что называется. И это очень интересно, потому что, да, с одной стороны, если там есть что-то, через что можно выиграть, то, ну, может быть, это их последняя ставка сыграет. Проблема в том, что, во-первых, не факт, что там есть, что выиграть, а вторая проблема в том, что китайцы отдают то же самое в open source. И тут может быть ситуация, когда дело даже не в том, что вы не сможете реализовать продукт. Может быть, вы и сможете реализовать продукт. Возможно, вы не сможете отбить свои предыдущие вложения. Ну, то есть, как бы у нас в нашей отрасли об этом принято не задумываться, но с экономической точки зрения ситуация, конечно, очень сильно не очень. И я боюсь, что здесь есть угроза повторения той ситуации, которую мы видели с предыдущей похожей ставкой, когда все, ну не все, когда Microsoft дружно ломанулся VR, также в духе All-in, в надежде, что вот старые ставки уже перестают хорошо играть, давайте сделаем следующую ставку. И они сделали хороший VR, потому что фейсбуковский VR откровенно хороший. Ну вот сейчас в 26-м году выйдет, конечно, Декард от Vive, тут мы и посмотрим, но для своего уровня они сделали очень хорошо, они вложили очень много денег, а потом обнаружилось, что за всем этим нету уникум сейлпоинта, и они сделали очень дешевый вход в рынок в надежде на то, что большое количество индивидуалов ломанется и найдет эту точку, а индивидуалы ломанулись, а точку не нашли. И Facebook оказался в ситуации, когда они там хрюкали VR много миллиардов, а уже сейчас понятно, что не только это никогда не отобьется, но и выжить оно выживает, вообще на границе рентабельности.
Так, я прошу прощения, мы должны сказать, что Facebook является запрещенной на территории Российской Федерации и признанной экстремистской. Вот, теперь можно продолжать.
Безусловно. Вот. И, ну и вот, собственно, это конец мысли. Мы сейчас можем словить то же самое, что Facebook поймал с VR, и люди будут говорить про искусственный интеллект, то же самое, что сейчас про VR говорят. Только размер ставки сильно больше. В общем, и мы в середине этого всего.
Все это, опять же, знаешь, мне что напоминает, что рассматривают историю с лошадьми и навозом, рассматривают историю с внедрением AI, и всегда предполагается, что вот это вот явление, на которое мы смотрим, оно одно существует, что мир вокруг него при этом не меняется. То есть смотри, допустим, AI, предположим сейчас, что AI этому миру был нафиг не нужен. Вот, но после того, как туда в результате финансовых махинаций или чего-то еще сожгли огромное количество денег и построили ресурсы, вот, то, что раньше, может быть, было и не так нужно, все равно оно теперь есть, и теперь с ним будем жить. Вот, и это, в общем-то, неплохо. А относительно огромных сумм, которые существуют в отчетах, они в значительной степени бумажные. То есть, если посмотреть, вот было население Соединенных Штатов, да, оно чем-то занималось, оно что-то строило, оно что-то делало, оно по-прежнему чем-то занимается, что-то строит, что-то делает. Теперь в других финансовых отчетах оно выглядит по-другому. Но как бы население Штатов в 10 раз не увеличилось, количество бульдозеров в 10 раз не изменилось. То есть, ну, сидят люди, работают, производят электроэнергию. Со стороны даже выглядит, что производят больше, работают больше. Вот. То есть, то, что обсуждается, это реальные бухгалтерские проблемы отдельных компаний, которые на самом-то деле могут перестать существовать. Вот. Инженеры из них разойдутся, как в свое время с Firechild. Вот. Возникнет 7 или 10 новых компаний, они просто продолжат делать такое, а чьи-то бумажные убытки спишутся и пойдут дальше. То есть я вот здесь не вижу никакой трагедии грядущей, типа вот стены, в которой мы все воткнемся. Кто-то воткнется, но не мы.
В Китае произошла прекрасная история, что кошки, которые, как известно, любят погреться, пришли, нашли, скажем так, дата-центр и заблокировали все его кулеры. Кулеры, кто не знает, это места, где, соответственно, избыточное тепло выходит, соответственно, его очень любят кошки. Внутренняя Монголия, там довольно холодно, и там, соответственно, поэтому кошечкам хочется греться. Вот, и они пришли, заблокировали эти кулеры своими телами, и после этого, соответственно, получилось так, что из-за этого эффективность охлаждения упала, и от этого, соответственно, владелец дата-центра стал терять много денег. Но вместо того, чтобы страшно ругаться и котиков истреблять всячески, да, он открыл для них специальное помещение, теплое, обогреваемое, где котики, соответственно, могут жить в комфорте, быть в тепле и не портить ему систему охлаждения. По-моему, совершенно прекрасная новость. Вот.
А если мир достанется котикам, это будет как минимум красиво.
Да.
Даже интересная и значительная часть искусственного интеллекта тоже работает на то, чтобы производить картинки котикам. Так что, может быть, мы кое в чем недооцениваем роль котиков в нынешнем витке прогресса.
Мне кажется, что мы как раз оцениваем правильно. Вот. На этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Собственно, что хочется сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, где нас видите, где слышите. У нас есть подкастные площадки, у нас есть, соответственно, ВК и YouTube. И что еще? Обязательно ходите, встречайтесь с людьми офлайн, потому что это важно. Надеюсь, мы с вами когда-нибудь увидимся, например, на дата-елке, которая состоится где-то в районе Нового года. Наверное, все. Пока-пока.
Всем пока.